Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Рассказывают такую притчу. Как будто бы на одном аукционе дьявол выставлял на продажу свои инструменты. Когда покупатели собрались, они стали рассматривать его коллекцию. Оказалось, что на всех инструментах были ценники, кроме одного. На этом одном инструменте было написано «не продается». Сатану попросили объяснить, в чем дело. Тогда он ответил, «Я могу обойтись без многих других своих инструментов, но не могу обойтись без этого. Это самое полезное из моих орудий. Оно называется уныние. И если мне не удается пробраться к какому-то сердцу, я использую инструмент уныния. Как только он проникает в сердце человека, я могу забросить в это сердце любые семена». Многие из нас знают, как работает этот инструмент уныния. Многие знают парализующее действие, которое оказывает это ужасное состояние на нашу волю, когда не хочется ничего делать, когда в голову лезут самые никчемные мысли, когда мы не находим в себе силы делать ничего хорошего. И нам нужно очень знать, что говорит об этом состоянии Библия. Каковы причины уныния, или как по-другому называют это состояние, депрессия. Каковы причины депрессии и как с ней бороться? Интересно, о возникновении депрессии сообщает нам уже самая первая книга Библии, книга «Бытие». Книга «Бытие» – это книга начал. В ней положено начало всему, в том числе и начало депрессии мы находим тоже в этой книге. Мы с вами начали изучать книгу «Бытие» некоторое время назад. Мы с вами разобрали первую главу, в которой рассказывается о сотворении мира. Затем мы изучали вторую главу, где более подробно рассказывается о сотворении человека. В конце второй главы мы находим человека в идеальном состоянии, безгрешного, в радости, в идеальных условиях Эдемского сада. По истечении этого дня творения можно было действительно сказать, все было хорошо, весьма хорошо. И в третьей главе картина неожиданно меняется, когда в мир проникает грех. И вот как только в третьей главе в мир проникает грех, тогда же, сразу же вслед за этим, в мир проникает и первая депрессия. Давайте с вами откроем книгу «Бытие», четвертую главу. Книга «Бытие», четвертая глава, и прочитаем первые 15 стихов. «Бытие», четвертая глава, с первого стиха. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня». И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. В этом рассказе мы с вами увидим возникновение депрессии, правильное решение проблемы депрессии, неправильное решение и последствия неправильного решения. Все это развивается постепенно, и эта картина разворачивается перед нами поэтапно. Давайте сначала рассмотрим возникновение депрессии. Об этом говорится в самых первых стихах. Начало депрессии у Каина, как мы сейчас буквально через несколько минут увидим, было связано со взлетом и падением. У него был взлет и затем падение. Действительно, справедливо наблюдение. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Многие люди, которые попадают в бездну отчаяния, уныния, до этого витали в облаках высокой самооценки. Тот, кто низко лежит, не может упасть. Если человек о себе думает низко, смиренно, если он нищий духом, то никакие обстоятельства не окажутся для него столь неожиданными, чтобы унывать. Депрессия – это удел гордых людей. Ну и поскольку мы с вами практически все, я думаю, слово «практически» можете опустить, мы с вами все являемся гордыми людьми от рождения. Мы все рождаемся на эту землю эгоистами, поэтому мы все склонны к развитию депрессии. То, что называют иногда низкой самооценкой, очень часто на самом деле является разновидностью гордости. Итак, давайте посмотрим, как это проявилось у Каина, в чем проявился у него взлет и в чем проявилось падение. Во-первых, он был старшим братом. В первых двух стихах мы читаем, что сначала Ева родила Каина, и потом во втором стихе и еще родила, то есть потом, после этого, она родила брата его Авеля. Таким образом, Каин был старше. Он чувствовал себя первым ребенком в их семье. И подумайте вот о чем. Он был первым ребенком на земле. Не было в это время никаких других семей. Не было никаких других детей. Были только Адам и Ева. Все человечество к моменту его рождения состояло из трех человек. И вот Каин получал все внимание своих родителей, Адама и Евы. Далее, Адам и Ева дали ему очень хорошее имя. В первом стихе мы прочитали, что Ева родила и назвала его Каин. Родила Каина. Знаете, что означает имя Каин? Имя Каин означает приобретение. Его можно так вот перевести. Приобретение. Поэтому она и говорит, родила Каина и сказала, приобрела я человека от Господа. И вот само имя, оно несет в себе вот этот вот оттенок ценности. Это нечто приобретенное от самого Бога. Это нечто, данное Богом как подарок, подарок с небес. Это нечто прекрасное. Все было бы ничего, если бы только второго сына, младшего сына, Ева не назвала Авелем. Знаете, что означает имя Авеля? Оно означает «щита», «суета», «слабость». И вот растут два ребеночка. Один из них, который привык к родительскому вниманию с самого начала, самый первый ребенок на всей нашей планете. И этот ребенок носит гордое имя «приобретение», которое подчеркивает его ценность. И рядом с ним находится другой ребенок, помладше, которого зовут «тщета», «слабость». Младший обращается к старшему, смотрит на него, как обычно младшие дети смотрят на своих старших братьев и сестер, смотрит на него с восхищением и говорит, «Эй, приобретение!» А старший смотрит на младшего свысока и говорит, «Что тебе, суета? Что тебе, слабость?» Вот в этом имени, конечно, тоже был определенный взлет для Каина. Ну и, конечно, Каин получил особое отношение от родителей. Ева сказала, «Приобрела я человека от Господа». Она верила, что Каин и есть то самое семя, которое поразит сатану в голову. Помните, в предыдущей главе ей было обещано, что семя жены поразит змея в голову. И вот теперь, как только Бог дал ей это семя, дал ей первого ребенка, она говорит, ну вот, наконец-то, решение наших проблем, приобрела я человека от самого Яхве. Вот этот вот ребенок, я на него возлагаю огромные надежды. Я лелею этого ребенка. Это подарок от Господа. Это то семя, которое позволит нам вернуться к прежней жизни, в которой еще не было ни греха, ни проклятия. Итак, Каин был действительно привилегированным ребенком. Это мы видим по всем вот этим косвенным признакам. Но насколько высоким бывает взлет, настолько же болезненным бывает и падение. Однажды ему пришлось испытать неожиданное и болезненное падение с этой высоты. Об этом рассказывают стихи со 2 по 4. Посмотрите на следующие стихи. «Был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Братья выросли, они достигли уже определенного возраста, так что они смогли трудиться. Трудиться в поте лица, как им и было предсказано в предыдущей главе. До этого Бог сказал, проклиная человека за его грех, за его отступление от Божьей заповеди, «Отныне ты будешь возделывать землю в поте лица твоего». И вот братья выросли, и они начали возделывать землю в поте лица, трудиться в поте лица. Авель был пастухом, Каин был земледельцем. И наступил один прекрасный день, когда они решили принести жертву. Мы не знаем никаких дополнительных обстоятельств. Библия не раскрывает нам, побудил ли их Господь к тому, чтобы они принесли жертву, или они сами это решили сделать. Библия не раскрывает, говорил ли им Бог что-либо об условиях этой жертвы, о том, что они должны были принести в жертву. Судя по тому, что Библия нам об этом не сообщает, это было неважным. А значит, наверное, Бог об этом ничего особенного и не говорил. И они принесли жертву каждый от своего труда. Поскольку Каин был земледельцем, он принес жертву от своего труда. Он принес от плодов земли дар Господу. Поскольку Авель был пастухом, он принес от своего труда. Он принес, как сказано, от первородных стада своего. Итак, каждый из них приносит что-то от своего труда, кладет это на жертвенник и ожидает, что Господь примет их жертву. И тут происходит нечто неожиданное. «Презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Обратите внимание, какой неожиданный контраст показан в этих стихах. В начале и в конце сказано, я имею в виду в этих строчках, в этих словах, в начале и в конце говорится о том, что Господь презрел или не презрел. «Презрел Господь». В конце не презрел. А в серединке сказано «на Каина и на дар его», на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его. Таким образом, по краям говорится о том, что Бог презрел или не презрел, то есть принял или не принял эту жертву, а в серединке показан вот этот вот контраст Авель и Каин. Этот вот, такая структура акцентирует внимание на неожиданном и резком контрасте. До этого ничто не намекало на различия между братьями. Если мы читаем просто последовательно книгу «Бытие», мы смотрим, и нам кажется, что они абсолютно одинаковые. Даже, может быть, Авель похуже, потому что у него имя такое, которое обозначает «тщета», «суета», «слабость». А Каин получше, потому что имя у него «человек, приобретенный от Господа». И вдруг поворот событий, который оказывается для нас неожиданностью. Почему Господь не принял жертвоприношение Каина? На этот счет высказывались разные точки зрения. Где-то 7 разных точек зрения перечисляются в моем комментарии на Бытие. Вы можете их прочитать. А я сейчас назову только 3, которые мне кажутся наиболее основными, ключевыми. Согласно одной точке зрения, Авель принес в жертву лучшее из того, что имел, а Каин пренебрег жертвоприношением Господу и принес первое попавшееся. Однако у этой точки зрения есть определенные проблемы. Проблема в том, что этого не сказано в книге Бытие. Не сказано, что Авель принес лучшее, а Каин принес первое попавшееся. Моисей не говорит ни того, что приношение Каина было плохим, ни того, что приношение Авеля было лучше по качеству. Другая точка зрения гласит, что Авель, его жертва была принята, потому что он принес в жертву животное. И жертвоприношения животных, которые позднее в Израиле были распространены, они более угодны Богу, чем жертвоприношения растений. Плоды земли менее угодны Богу, чем животные. Жертвой за грех была жертва животного, а не жертва растений. Однако в чем проблема с такой точки зрения? Мы нигде здесь не читаем, что это обязательно должна быть жертва за грех. Были ли другие жертвоприношения, когда израильтяне приносили растения в жертву Богу, плоды земли, пшеницу? Да, конечно, несомненно. Мы читаем очень много об этом в Пятикнижии, что они приносили от плодов земли, они приносили хлебное приношение, и это тоже Господь принимал, и это было нормальной жертвой. Так что вряд ли мы можем сказать, что здесь дело в том, что принес Авель и что принес Каин. Они каждый принесли от своего труда то, что могли, то, что взращивали. Поэтому в этом не было существенной разницы между их жертвами. Тогда в чем же была разница? Почему Господь принял жертву Авеля и не принял жертву Каина? Хотя в самом тексте книги Бытия недостаточно информации для того, чтобы ответить на этот вопрос. К счастью, Библия состоит не только из книги Бытие, но Господь дал нам и другое откровение, которое дополняет книгу Бытие. И в новозаветном откровении картина вот этого жертвоприношения дополняется новыми подробностями, которые Господь открыл нам в Новом Завете. В послании к евреям, 11 главе, 4 стихе сказано, евреям 11:4, там сказано о различии между жертвоприношением Авеля и Каина. Там сказано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею, то есть верою, он получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его». В чем было отличие жертвы Авеля от жертвы Каина? В том, что жертва Авеля была принесена с верою. Жертва Каина была принесена формально, без веры в сердце. И принятие жертвы, как здесь сказано, послужило свидетельством того, что Авель праведен. Мы прочитали в послании к евреям: он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Что это значит? Это значит, что Бог принял дары Авеля, засвидетельствовал о дарах его. Как он их принял? Мы не знаем точно, опять же, это не описывается. Из аналогии с другими местами Писания, в которых иногда подобные события происходили, мы можем предположить, что Бог послал огонь на жертву Авеля, и этот огонь попалил жертву Авеля. Господь тем самым засвидетельствовал, что он принял эту жертву. А на жертву Каина не послал огня, тем самым показав, что он не принимает жертву Каина. И что засвидетельствовал Бог вот этим принятием жертвы? Как мы прочитали, он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Этим Бог засвидетельствовал о том, что Авель был праведным пред Богом. Верою он принес жертву лучшую, и он был праведным. Таким образом, мы с вами видим в книге Бытие первый пример человека, который был праведным по вере. Вот эта вот идея, которая развивается потом во всей Библии, праведность от веры, праведный верою жив будет, многократно повторяется в Новом Завете. Говорится потом даже в самой книге Бытие, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Праведность от веры. Идея, которая проходит красной нитью через всю Библию, начинается вот здесь вот. Первым праведником по вере был Авель. Верою он принес жертву лучшую, и Бог, приняв его жертву, засвидетельствовал, что Авель был праведником. Каким же был Каин? О Каине сказано в 1 Иоанна 3 главе 12 стихе, что Каин был не таким, как Авель. Он был от лукавого. 1 Иоанна 3 глава 12 стих, там говорится, Каин был от лукавого. Таким образом, его поведение даже до жертвоприношения, по-видимому, было горделивым и злым. Итак, давайте мы извлечем некоторые уроки из вот этой части истории. Прежде всего, обратим внимание на то, что в корне депрессии лежит греховное сердце. Мы еще позднее будем читать о том, как дальше развивалась депрессия у Каина, но сейчас мы уже узнали о нем очень важные подробности. Мы узнали, что он принес жертву без веры, И мы узнали, что он был от лукавого, что он был неправеден, в отличие от своего брата. Таким образом, в корне его депрессии лежало неверие и неправедность. Так что, дорогие друзья, неудачи – это не корень депрессии. Отвержение другими людьми – это не корень депрессии. Несчастливые обстоятельства – это не корень депрессии. Это всего лишь внешние факторы, провоцирующие факторы. Но в корне депрессии лежит греховная человеческая природа. Поэтому любые подходы к лечению депрессии, к избавлению от уныния, если только они не направлены на человеческое сердце и на человеческую природу, они являются ошибочными и неправильными, и в лучшем случае лишь исправляют последствия. Нашим правильным подходом будет лишь тот подход, который направлен на само сердце, на саму человеческую природу. Далее мы можем из этой истории извлечь такой урок. Поклонение Богу, не сопровождаемое верой, это пустота. Мы видим, что Каин и Авель одинаково совершают акт поклонения Богу. Каждый из них берет от своего труда, каждый из них совершает дело, каждый из них трудится, каждый из них что-то кладет на жертвенник и от себя отрывает, жертвует. Но и тот, и другой, хотя они совершают одинаковый акт поклонения Богу, получают разную оценку от Бога. И разница заключается в вере. Поклонение Богу, не сопровождаемое сердечной верой и стремлением к праведности, это пустота. Такое поклонение Богу не угодно и не будет им принято, даже если человек приносит в жертву самое лучшее и самое ценное. Заметьте, что не всякую жертву Бог принимает. На Божьем суде будет много людей, которые к своему собственному удивлению обнаружат, что их жертвы не были приняты Богом. Почему? Потому что их жертвы были принесены без веры и с неправильными мотивами. Вера и послушное сердце гораздо важнее для Бога, чем материальные ценности или религиозная активность. О том же самом Господь напоминал народу израильскому через пророка Исаию. В Исаии 66 главе 1 и 2 стихи он говорит: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня?» То есть, где такое место, на котором вы построите храм, чтобы меня впечатлить? Ну, может быть, вы построите храм в Иерусалиме, но это меня не впечатляет. Может быть, вы скажете: я поднимусь на гору Эверест, и на самой высокой горе я сниму ее снежную шапку, и на фундаменте построю красивое здание храма Божьего. Господь говорит: небо – престол мой. Чем вы можете впечатлить меня на земле? Земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все это было, говорит Господь. Вы не впечатлите меня размером ваших жертв, вы не впечатлите меня красотой своих зданий, вы не впечатлите меня ритуалами, которые вы готовы совершить ради моего имени. Вы не впечатлите меня тем, с каким постоянством вы приходите в церковь и сколько часов вы отсиживаете на серенькой скамеечке в церкви Преображения. Небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Чем вы впечатлите меня? Но дальше Господь объясняет, на кого Он презрит. Вот кто угоден Ему, вот чья жертва будет Ему угодна, а вот на кого я презрю, говорит Он. На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим. Если вы действительно смиритесь сердцем перед Богом, тогда все ваши действия, совершенные для Бога, будут Ему угодны. Если вы сокрушаетесь духом о своих грехах, если вы сознаете себя грешником и раскаиваетесь пред Богом, тогда ваше служение будет угодно Ему. Если вы трепещете перед Божьим Словом, если вы не заменяете Божье Слово своими ритуалами, своими верованиями, своими традициями, но трепещете перед самим Его Словом, это очень важный признак верующего, возрожденного сердца. Тогда это будет угодно Богу. Вот на кого я презрю. Очи Господа будут устремлены на такого человека. Итак, Бога не впечатляют размеры наших жертв или точность соблюдения религиозных обрядов. Божье внимание привлекает смиренное и сокрушенное сердце верующего, повинующегося Божьему Слову. У Каина, как мы увидели, был взлет и падение. У него был взлет на высоту похвалы и высоких ожиданий, которые были наложены на него родителями, а потом неожиданное падение в бездну отвержения. Следующий этап развития депрессии – это гнев. Взгляните на 5 стих. «Когда жертва Каина не была принята, а жертва Авеля была принята, как мы читаем в 5 стихе, Каин сильно огорчился». Честно говоря, я не знаю, почему переводчики синодального текста перевели именно так. Если вы посмотрите, как это слово переводят словари, это слово в оригинале означает «разгневался». Более того, если вы посмотрите, как это же самое слово переводят переводчики синодального текста в других местах, вы увидите «разгневался, разгневался, разгневался». Почему здесь они перевели «огорчился», я не знаю. Но пусть нас не смущает этот неудачный перевод, мы вернемся к оригиналу, и мы видим, что в оригинале говорится «Каин разгневался». Каин не просто разгневался, но он разгневался сильно. Он сильно разозлился на то, что Бог не принял его жертву, он был возмущен в своей душе. Давайте попытаемся представить себе эту картину, что произошло. «Когда братья совершали свои жертвоприношения, Господь презрел на жертву Авеля». Возможно, как мы сказали, он низвел на нее огонь, как это было в случае с пророком Илией. Помните, как он показал, что одну жертву принял, другую не принял, он низвел огонь. Может быть, то же самое произошло и здесь. Каин, будучи старшим сыном в семье, имел все основания полагать, что уж его-то жертва точно будет принята. Если Яхве принял жертву от Авеля, имя которого обозначает суета, тщетность, то жертву от Каина, человека, приобретенного от Яхве, он обязательно должен принять. Однако, как мы прочитали в 5 стихе, на Каина и на дар его не презрел. И тогда сердце Каина охватили чувства ревности, зависти и соревновательства с братом. Почему это его жертва была принята, а моя жертва не была принята? Почему Бог отнесся к нему иначе, чем ко мне? Каин раздул угли ревности в пылающее пламя эмоций. Дорогие друзья, мы можем из этого извлечь несколько уроков. Мы должны понимать, что гнев и депрессия часто идут рука об руку. И иногда даже говорят о гневной депрессии. Существует такой термин «гневная депрессия». Появление гнева при депрессии хорошо документировано в медицинской литературе. Иногда депрессия связана с тем, что человек оказывается обманут другими. Он чувствует к себе несправедливые отношения. Он не смог получить то, что захотел. И в этих случаях частой реакцией является гнев на виновника. А в конечном итоге это гнев на Бога, который допустил трудности, о которых этот человек думает: «Я их не заслужил». Почему это Бог допустил такие трудности, такие обстоятельства в моей жизни? Я этого не заслуживаю. Почему это произошло со мной, а с ним нет? Я смотрю вот на этого человека, он счастливый и улыбается. Я смотрю на свои обстоятельства, и у меня все плохо. Как это? Почему такая несправедливость? Вот это наблюдалось у Каина. Как мы читаем здесь, он сильно разгневался. И вслед за этим наступил последний этап развития депрессии. Это уныние. В этом же 5 стихе мы читаем: «Он разгневался, и поникло лицо его». Поникло лицо его. Трижды в этих стихах с 5 по 7 говорится о постигшем Каина унынии. В 5 стихе говорится: «Поникло лицо его». В 6 стихе говорится, Бог говорит ему: «Поникло лицо твое». И в 7 стихе он говорит: «Не поднимаешь ли лица?» Упавшее лицо – это символ уныния и подавленности. А как в русском языке была такая поговорка «повесить голову», да? Когда мы вешаем голову, не в смысле на крючок, а в смысле на грудь, то лицо у нас, что с ним происходит? Оно поникшим становится. Так вот, упавшее лицо – это символ уныния и подавленности, а поднимать лицо – это, наоборот, радоваться. Таким образом, автор несколько раз, трижды привлекает наше внимание к подавленному состоянию Каина. «Поникло лицо его, поникло лицо твое, не поднимаешь лица». Каин был подавлен, Каин был в унынии. Сначала он разгневался, как мы только что сказали, однако его гнев ничего не смог изменить. Он не имел власти над обстоятельствами. Почему? Потому что он не имел власти над Богом. Он бы, может быть, и хотел заставить Бога принять его жертву, но не получается. Все, что он не делает, не приводит ни к каким результатам. Авель уже давно радуется, что его жертва принята. Он ходит вокруг или, может быть, даже ушел домой и бежит рассказывать своим родителям: «Папа, мама, вот только что сошел огонь с неба на мою жертву, Бог принял мою жертву». А Каин прыгает вокруг своего жертвенника, и ничего не выходит. Его жертва остается на месте, никакой огонь не сходит. Он, может быть, и хотел бы заставить Бога принять его жертву, но не получается. Если вспомнить, что делали на месте Каина в подобной ситуации жрецы Ваала, мы можем представить себе глубину отчаяния, до которой может дойти человек в таких обстоятельствах. Помните, что они делали? Они ходили вокруг своего жертвенника, они умоляли своего Бога, чтобы он принял их жертву. Потом они начали себя колоть даже пиками для того, чтобы вызвать кровотечение, чтобы показать вот свою глубину своих эмоций, глубину своей посвященности. Но ничего не получалось. Так вот, что-то, может быть, пытался предпринимать и Каин, но ничего не произошло. Тогда он, может быть, хотел бы заставить Бога, ну хотя бы отвергнуть жертву Авеля. Если уж моя жертва отвергнута, то пусть будет, мы все будем в равном положении. Пусть мы все будем в равных условиях. Если моя жертва отвергнута, то почему это его жертва принята? Пусть его жертва тоже будет отвергнута. Однако и это было невозможно. Каин гневается. Каин возбужден и раздражен, однако его гнев бессилен изменить ситуацию. И вот этот бессильный гнев поверг Каина в бездну депрессии. Очень часто уныние постигает и нас с вами тогда, когда мы начинаем гневаться на обстоятельства, когда нам обстоятельства кажутся несправедливыми. Почему у меня плохо, а у кого-то другого хорошо? Но наш гнев бессилен изменить ситуацию. И тогда мы выдыхаемся, наши руки опускаются, и наш гнев нас задавливает глубже и глубже в пучину уныния. В следующих стихах, 6 и 7, описывается, какое решение дает Бог Каину. Бог, как опытный врач, приходит к Каину, и он видит диагноз сразу же. Он видит диагноз, что называется, с порога. Ему не нужно проводить какие-то исследования, чтобы узнать, в чем причина депрессии. Он видит это сразу же, и он выносит свой диагноз и предлагает свое лечение. Давайте посмотрим на эти стихи, 6 и 7 стихи, и мы увидим, какой диагноз ставит Бог вот этому состоянию Каина и какое лечение он предлагает. Во-первых, Бог говорит Каину, по сути, следующее. Причина твоей депрессии в грехе. Причина твоей депрессии в грехе. Таков был Божий диагноз в 6-7 стихах. Он говорит, почему ты огорчился? В чем причина? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не будешь ли ты радоваться? Не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Именно из-за этого поникло лицо твое. Потому что если бы ты делал доброе, ты бы поднял лицо, ты бы радовался. Почему ты не поднимаешь лица? Почему ты в унынии? Потому что ты не делаешь доброго, и у дверей грех лежит. Итак, Господь сказал Каину, что к унынию ведет грех, тогда как праведные добрые дела ведут к радости. Заметьте, каков Божий диагноз. Бог не говорит, что причина депрессии – в том, что жизнь несправедливо обошлась с Каином, так как его жертва не была принята. Мы, наверное, на месте человека, утешающего Каина, на месте врача, может быть, или психотерапевта, мы бы подошли к Каину, мы бы положили руку ему на плечо, мы бы постарались тоже поддержать его в горечи и вместе с ним тоже показать свое сочувствие и сказали бы ему: «Да-да, как я тебе сочувствую! Так несправедливо с тобой жизнь обошлась! Да-да-да! Ведь это так несправедливо, я понимаю! Я понимаю, что вот твой брат, он ничем не лучше, но все-таки с ним так получилось, а ты ничем не хуже!» Ну вот у тебя, ну не повезло, ну бывает. Но Бог этого не делает. Бог не ссылается на обстоятельства. Также Бог не говорит, что причиной депрессии была низкая самооценка Каина. Мы на месте Бога, на месте психотерапевта подошли бы к Каину и сказали: «Ой-ой-ой, вижу я, в чем проблема. Ты унываешь, поникло лицо твое. Это потому, что у тебя низкая самооценка. И тебе нужно повышать свою самооценку. Ты просто слишком мало о себе думаешь. Тебе нужно думать о себе больше. Знаешь, тебе кажется, что вот у тебя какие-то плохие обстоятельства, и ты плохой. Нет. Хотя плохие обстоятельства, ты не плохой, ты хороший. Ты должен убедить себя в том, что ты хороший, что ты лучше, чем другие люди о тебе думают. Может быть, даже лучше, чем Бог обошелся с тобою. Поэтому скажи сам себе, встань перед каким-нибудь древним зеркалом, ну и, или, по крайней мере, наклонись перед поверхностью воды и скажи сам себе: какой я хороший. Повышай свою самооценку, делай это упражнение каждое утро по 10 раз. Бог также не говорит, что причина депрессии кроется в прошлых переживаниях Каина. Он не говорит ему: так, а давай покопаемся в твоем прошлом. Расскажи мне, пожалуйста, как к тебе относились родители? Наверное, родители относились к тебе слишком плохо. Они за любую провинность тебя пороли. И чуть что, они сразу же на тебе вымещали свою злобу. Поэтому теперь ты привык себя видеть таким вот подавленным. И когда теперь ты испытываешь уныние, это все, когда какие-то неблагоприятные обстоятельства происходят, у тебя уже привычная реакция. Ты привык так реагировать. Ты теперь так же, как вот родители внушили тебе неправильный образ ментальный, неправильное представление о себе, вот теперь ты также это представление переносишь на все обстоятельства. Как что-то произошло, ты сразу думаешь: о, это моя вина, о, я плохой. Нет, давай-ка покопаемся в твоем прошлом. Я тебя сейчас усыплю. Я это умею, потому что я уже раньше Адама усыпил, чтобы ребро у него взять. Давай-ка я тебя сейчас усыплю, и ты вспомнишь события из своего прошлого. И вот в своем детстве мы вернемся в этот болезненный и травматический момент, и ты простишь своих родителей, и тогда наступит излечение от депрессии. Вот все это рекомендовали бы Каину современные психотерапевты. Однако совершенно иначе дает оценку Бог. Совершенно иную причину депрессии он обнаруживает. Он говорит, что причина заключалась ни в чем из вышеперечисленного. Причина заключалась в грехе. Не в том, что было с Каином в прошлом, а в грехе, который давлел над Каином в настоящем. Заметьте, насколько разную оценку депрессии дают психологи и Бог. Психологи говорят, если вообще можно говорить усредненно о психологах, там огромное количество разных мнений, которые друг другу противоречат. Все это субъективные человеческие учения, основанные отчасти на человеческом опыте, но содержащие большой элемент просто человеческих ошибок. Так вот, очень многие психологи говорят: причина твоей депрессии в прошлом. Бог говорит: причина твоей депрессии в настоящем. Психологи говорят: причина твоей депрессии в других, она лежит вне тебя. Это неблагоприятные обстоятельства, это отношение к тебе других людей, и ты должен изменить свое отношение вот к этому, ко всем этим внешним обстоятельствам. Бог говорит: причина твоей депрессии не вне тебя, а внутри тебя. Она в твоем собственном грехе, который лежит у дверей твоего собственного сердца. И ты должен не просто изменить свое отношение к этим внешним обстоятельствам, ты должен изменить то, что внутри твоего сердца. Только тогда наступит излечение. Вот когда Бог говорит: у дверей грех лежит,
Здесь используется очень интересное слово в древнееврейском языке. Слово «лежит», оно очень часто может означать «лежит, притаившись». Например, оно употребляется по отношению к льву, который подкрадывается к своей добыче. Грех, подобно дикому зверю, затаился в засаде и подстерегает свою жертву. Например, в Бытие 49 главе 9 стихе говорится: «Преклонился он, лег, как лев». Вот это та картина. И вот то же самое слово используется здесь. Грех твоего сердца лежит у дверей. Он притаился, как лев. Он ждет напасть на тебя. Как только ты чуть-чуть приоткроешь дверь твоего сердца, он ворвется туда и растерзает тебя. Итак, Бог называет правильную причину, истинную причину депрессии. Это грех, который кроется в твоем сердце. И если причина депрессии – грех, то лекарство вполне понятно. Повышай самооценку. Так ли Бог говорит? Нет. Мы видим неправильность этого подхода. Если причина депрессии – грех, то повышение самооценки не уменьшит проблему, не излечит, а что сделает? Увеличит проблему, совершенно верно. Почему повышение самооценки увеличит проблему? Потому что усилит грех. В основе греха гордость. У дверей твоего сердца грех лежит. Если проблема в грехе, мы начнем повышать самооценку. Что мы сделаем? Грех станет хуже. Грех станет больше. Грех будет расти и набирать силу в этой гордости. Если причина депрессии – грех, затаившийся в сердце, то лекарство вполне понятно. Найди листья травы, которые повышают настроение. Ну, это такие древние антидепрессанты. Вы знаете, есть некоторые лекарственные растения, которые способны повышать настроение. Ну, кофе там, например, выпить. Это очень слабый такой антидепрессант. Чай. Или, может быть, пожевать листья коки. Найди какие-нибудь древние антидепрессанты, и тебе станет лучше. Но нет, мы понимаем, что если причина – это грех, который затаился в сердце, то все эти антидепрессанты, все эти лекарства, они будут лишь мертвому припарка. Они будут лишь симптомы снимать чуть-чуть. Как только отменяешь лекарство, все снова будет возвращаться. Более того, когда начинаешь назначать больному депрессии, когда, ну, даже больному это я, может быть, неправильно говорю, человеку, который страдает унынием, больным его не надо называть, он просто грешник. Вот. Так вот, когда назначаешь человеку антидепрессанты, они воздействуют на психику, начинает изменяться способ функционирования его нервной системы, и потом последствия бывают еще хуже. Если потом отменяешь антидепрессанты, то возникает обратный эффект. Человек в еще худшую депрессию попадает. Так что это порочный круг, который не решает проблемы. Конечно, если кому-то уже назначены антидепрессанты, то не пробуйте после моей проповеди сразу же их отменять. Я вас уже предупредил, что возникает эффект отмены, эффект рикошета так называемый. То есть сразу же будет противоположное состояние, будет ужасное чувство. Но проблема не в чем? Проблема не в том, что депрессию нужно лечить антидепрессантами. Проблема в том, что антидепрессанты, когда их назначили, они уже изменяют функционирование нашего организма. Они сами по себе вредны. И потом уже нужно с ними бороться, как с наркотиками. Нужно постепенно, постепенно, по чуть-чуть отменять. Точно так же, как если наркотик сразу отменяешь, у человека ломки начинаются, так же и после антидепрессантов. Вот, это небольшой экскурс в медицину. Но теперь давайте вернемся к Библии. Если причина депрессии – грех, затаившийся в сердце, то лекарство таково. Делай добро. Взгляните на 7 стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Бог поставил правильный диагноз. Причина твоей депрессии – грех, затаившийся в сердце. Теперь каково правильное лечение? Делай добро. Если ты делаешь доброе, то ты поднимешь лицо. Если ты будешь делать доброе, то ты обрадуешься. Если ты будешь делать доброе, ты выйдешь из состояния уныния. Если ты будешь делать доброе, то у тебя будет нормальное настроение. Что значит делать доброе? Делать доброе – это значит прежде всего повиноваться Богу. Это значит делать то, что правильно. Делать то, что говорит Господь, следовать Его заповедям. Ну и, конечно же, делать доброе включает в себя и добрые дела, которые делаются для других людей. Все это возвращается к нам хорошим настроением. Господь говорит, если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. Итак, дорогой друг, когда ты унываешь, когда тебе плохо, как тебе с этим бороться? Иди на служение. Узнай в церкви, где нужна помощь. Подойди к пастырям и узнай, где ты можешь служить. Или, может быть, ты уже знаешь, где есть такая возможность. Иди и делай это. Посещай бабушек. Мой им полы. Я помню, в детстве я уже стал верующим где-то в 14 лет. Ну и потом некоторое время, такой подростковый возраст. Вот в подростковом возрасте часто возникают депрессии. У кого-то они сильнее, у кого-то слабее. И я помню, что у меня тоже бывали периоды такого угнетенного настроения, с которым было очень трудно бороться. Но я помню, насколько мне помогало служение Богу. Когда я ездил к бабушке, посещал одну бабушку регулярно, каждую неделю, иногда несколько раз в неделю, мыл ей полы, читал ей Библию, пел ей гимны, просто беседовал с ней, если она просила, шел в магазин. Потом возвращался домой, и я чувствовал, что у меня настроение повышается. Я могу на своем примере засвидетельствовать, что это работает. Если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? Если у тебя уныние, участвуй в уборке базы отдыха. В среду-четверг будет уборка базы отдыха, вы, наверное, слышали утром это объявление. Потом в следующий понедельник, 30 апреля, тоже понадобится помощь. И члены нашей церкви, на нас, на нашей церкви лежит определенная обязанность, мы должны там помогать. Поэтому я еще раз повторяю это объявление. Подойдите к Олегу Герсоновичу Пузанкову, он вас избавит от депрессии. Займись делом, полезным для других людей. И ты увидишь, что вот эта патологическая зацикленность на себе, на своих чувствах, которая заставляет тебя постоянно пережевывать свои неудачи, постоянно пережевывать вот эти вот внутренние свои проблемы и переживания, она уйдет. Ты в депрессии, потому что ты зациклен на себе. Эта депрессия уйдет, когда ты будешь делать доброе и будешь служить Богу. Ну и также Бог добавляет, чтобы бороться с депрессией, не поддавайся греху. В конце 7 стиха он говорит, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. И дальше Бог дает совет. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Если только ты поддашься этому греху, если ты откроешь для него дверь своего сердца, он уже лежит и подстерегает, то твоя депрессия усугубится. Дальше будет только хуже. Напротив, ты должен не открывать дверь своего сердца греху. Борись с грехом. Посмотри, какие грехи в твоей жизни тебе известны. Если у тебя депрессия, если у тебя уныние, если у тебя упадок настроения и сил, то посмотри, какие грехи в твоей жизни тебе уже известны. Может быть, это грех, на котором ты снова и снова спотыкаешься. Может быть, это у кого-то грех раздражения и гнева. Может быть, это у кого-то грех непрощения, грех ненависти к какому-то человеку. Может быть, у кого-то это грех сквернословия. Может быть, у кого-то это грех порнографии. Определи, какие грехи тебе уже известны, и борись с этими грехами. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на этот момент. Бог не рекомендует Каину повышать самооценку. Он не говорит ему, что нужно копаться в своем прошлом и там искать корень нынешних переживаний. Господь рекомендует ему одно – бороться с грехом в настоящем, творить добро в настоящем. Вот Божий рецепт – борись с грехом в настоящем, и ты не будешь унывать. Однако устроил ли Каина этот рецепт? Взял ли он от Бога эту бумажечку с прописью и с радостью побежал в аптеку? «О, здорово, мне нужно такое лекарство!» Нет. Может быть, как кому-то из здесь присутствующих, этот рецепт показался ему слишком упрощенным. Он сказал, нет, это слишком просто, разве так бывает? Или, может быть, наоборот, он показался ему слишком трудным. Вы бы мне лучше лекарство выписали, я бы таблетку выпил и все, а то вы мне еще тут призываете с грехом бороться, добрые дела делать. Нет, меня это не устраивает. Мы не знаем почему. Потому ли, что Каину это показалось слишком простым, или потому, что ему показалось это слишком сложным, но по каким-то причинам он не принял Божьего рецепта. И вот в следующем стихе мы читаем о его попытке решить свою проблему неправильным способом. Взгляните на 8 стих. Как Каин пытается решить свою проблему? Он пытается решить проблему депрессии, вылив свои негативные эмоции, дав волю своему гневу. «И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Каин избирает свой способ лечения депрессии. Он зовет брата в поле, и затем, когда они были далеко от дома, и родители не могли в это вмешаться, он дает волю своим греховным эмоциям и убивает брата. Приносит ли это ему эмоциональное облегчение? На самом деле мы не знаем. Может быть, на короткое время ему и полегчало. Однако совершенно очевидно, что это не решило его проблем, а только усугубило его проблемы. Дорогие друзья, неправильные способы борьбы с депрессией могут привести вас к еще худшей депрессии и к еще худшим духовным проблемам. Последствия неправильного решения не замедлили проявиться. Давайте посмотрим на эти последствия в стихах с 9 по 15. Во-первых, мы сталкиваемся сразу же с Божьим обличением. Бог обличает Каина, 9 стих. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» Как и после первого греха в Эдемском саду, о чем мы читали с вами в 3 главе, Бог не сразу произносит приговор, а сначала дает человеку шанс раскаяться в грехе. Он спрашивает, «Где Авель, брат твой? Признайся мне, скажи мне о том, о чем я уже и так знаю. Где Авель, брат твой?» Господь испытывает сердце человека таким образом. Однако принимает ли Каин вот эту возможность покаяться? Принимает ли он Божье обличение? Нет. Каин отвергает Божье обличение. Он говорит, разве я сторож брату моему? Как вы думаете, вот этот вот ответ, разве я сторож брату моему? Какие эмоции он выдает в Каине? Какие мысли, какое отношение он выдает в Каине? Была ли у Каина заниженная самооценка или завышенная самооценка? Вслушайтесь еще раз в эти слова. Бог говорит, где Авель, брат твой? И он говорит, разве я сторож брату моему? Вот еще, кто он такой, чтобы я его сторожил? Разве меня поставили пастухом над ним? Че это я за ним буду ходить и за ним присматривать? Это не мое дело. Это ниже моего достоинства. Я думаю, что вот в этих словах «разве я сторож брату моему» очень четко звучит завышенная самооценка. Самооценка Каина была не низкой, а наоборот чересчур высокой. Он намекал на то, что присматривать за младшим братом ниже его достоинства. И из этого становится очевидным, опять же, что депрессия очень легко сочетается с завышенной самооценкой. Современная психология пытается навязать нам мнение, что депрессия вызвана заниженной самооценкой, поэтому нужно самооценку повышать. Что они в результате делают? Умножают грех в сердце человека, то есть усугубляют корень депрессии. Однако депрессия очень легко сочетается с завышенной самооценкой. Более того, если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что депрессией, как правило, страдают люди не с заниженной, а, как правило, с завышенной самооценкой. Почему? Потому что депрессия – это не что иное, как уязвленная гордость. Это уязвленная гордость, которая рядится под страдания, однако она не перестает от этого быть гордостью. И ростки хвастовства – и ростки жалости к себе берут начало от одного и того же корня – гордость. Вы можете посмотреть, и вам эти ростки могут показаться совершенно разными. Вы можете посмотреть, что вот у одного такие листья, у другого другие листья. Кажется, что это ростки разных деревьев. Вы смотрите, похвальба – это же какая-то сила. Человек хвалится собой, он говорит о своих достижениях, он говорит о том, наоборот, как у него все хорошо. А жалость в себе – это что-то другое. Жалость в себе, кажется, человек наоборот говорит, как у него все плохо, как ему не повезло, чего у него не хватает. Но потом, когда вы начинаете присматриваться, вы смотрите ближе и ближе к корню, и вы видите, что вдруг эти ростки начинают сходиться. И оказывается, что это две ветки, которые растут на одном стволе и исходят от одного и того же корня. И хвастовство, и жалость к себе исходит от корня гордости. Один автор очень хорошо об этом пишет. Я прочитаю вам цитату. Послушайте внимательно, она очень удачно отражает вот этот момент. Он пишет: «Хвастовство – это реакция гордыни на успех. Жалость к себе – реакция гордыни на страдания». Заметьте, как он точно это отмечает. «Хвастовство – это реакция гордыни на успех». А жалость к себе – это реакция гордыни на страдания. Дальше он пишет. Хвастовство заявляет: «Я заслуживаю восхищения, потому что многого достиг». Жалость к себе говорит: «Я заслуживаю восхищения, потому что многим пожертвовал». Хвастовство – это голос гордыни в сердце сильного. Жалость к себе – это голос гордыни в сердце слабого. Хвастовство выглядит самодостаточным. Жалость к себе выглядит жертвенной. Дальше он пишет. Жалость к себе не похожа на гордыню, потому что она кажется нуждающейся. Но на самом деле нужда исходит из уязвленного эго. За этим стоит желание, чтобы окружающие увидели не беспомощность, а героизм. Нужда жалости к себе основана не на ощущении своей бесполезности, а наоборот, на убежденности в своей непризнанной ценности. Это реакция гордости, не получившей одобрения. Я думаю, что это очень справедливые наблюдения, и они очень хорошо согласуются с тем, что мы увидели в этом примере Каина. Каин впал в депрессию, поникло лицо его, так что даже Бог это сразу же увидел и несколько раз об этом сказал, подчеркнул. У Каина была депрессия, однако это была депрессия, которая сопровождалась завышенной самооценкой, сопровождалась гордостью. Давайте это применим к себе. Если мы хвастаемся, если мы гордимся своими достижениями, заслугами и любим об этом поговорить, то это свидетельствует о гордости. Но если мы унылые, поникшие, у нас лицо не поднимается, голова не поднимается, уголки губ опущены к низу, в глазах блестят слезы, и мы говорим постоянно о том, какие мы плохие, какие мы слабые, как нам не повезло, и мы говорим: да я всего этого не заслуживаю. Но за этими словами очень часто стоит, опять же, зацикленность на собственном «я». «Я не заслуживаю», «я плохой», но все «я». Для того, чтобы другие люди сказали, пожалели и сказали: нет, это не так, ты не признанный гений. Наоборот, все хорошо, ты такой страдающий. И очень часто вот эта вот жалость к себе – это одна из масок гордости. Что говорит Бог Каину после того, как Каин не принимает его обличение? В 10 стихе он говорит: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». То есть Бог предоставляет ему улики. Никакой поступок не может быть скрыт от Бога. И хотя никакой из людей не видел греха Каина, даже его собственные родители не видели этого греха, от Бога ничто не было сокрыто. У Бога есть свои свидетели. Он часто призывает во свидетели небо и землю. И вот здесь вот земля стала свидетелем Бога. Он говорит: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Пролитая кровь брата, которую земля впитала в себя, это свидетельство против Каина. Независимо от того, признает ли грешник факт своего преступления, как Адам, или отрицает его, как Каин, Бог знает все в совершенстве. Он и Адаму указывает на истинное положение вещей, и Каину говорит о том, что тот на самом деле сделал. И тогда, после этого, Бог проклинает Каина. В 11 и 12 стихах он говорит: «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Что означают эти слова? Заметьте, когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Кем был Каин? Земледельцем. Он возделывал землю. Это даже в противоположность Авелю. У Авеля был другой род занятий, а у Каина это был основной род занятий. Этим он питался, это была его жизнь, это было его ремесло. Он постоянно занимался земледелием. И Бог говорит, вот когда ты будешь возделывать землю, она уже не станет более давать тебе свои силы. У тебя будет слабый урожай. Она не будет приносить тебе ни урожая, ни пищи, ни питания, ни сил, ни здоровья. В то время как Адам мог возделывать землю и получать от нее плод, хотя и с трудом в поте лица своего, Каин не сможет прожить сельским хозяйством. Для того, кто назван земледельцем, это было большой трагедией. Что же тогда нужно будет делать Каину, чтобы прожить, чтобы питаться? Ну, остается, в общем-то, одно ремесло, которое было между братьями, вот эти два ремесла были разделены. Какое остается ремесло? Животноводство. Он должен будет пасти овец. И вот когда он будет пасти овец, о чем это ему будет напоминать? О его брате Авеле, который был пастухом и которого он убил. Поскольку Каина прокляла земля, а эта земля уже была проклята. Помните, в третьей главе мы прочитали, Бог сказал Адаму за его преступление, проклята земля за тебя. И вот теперь проклятая земля проклинает Каина. Проклят ты от земли. Мы понимаем, что проклятие Каина еще больше, чем проклятие Адама. Еще больше, чем проклятие самой земли. Даже проклятые проклинают Каина. Насколько же проклятым и ненавистным должен быть он сам. Но вместо того, чтобы смиренно принять Божье обличение и наказание и умолять Бога о помиловании, Каин высокомерно заявляет о своем несогласии с Божьим решением. В 13 стихе он говорит, «Наказание мое больше, нежели снести можно». Он не принимает опять наказание, он не говорит, «Да, Господи, ты справедлив». Он говорит, «Нет, это слишком много, ты несправедлив». Вспомните, что в подобной ситуации говорил Давид. Когда Давида Бог обличил, Давид в 50-м псалме и 6-м стихе говорил, «Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». А Каин же подразумевает, что Бог неправеден в своем приговоре и нечист в своем суде. В этом он снова показал себя последователем змея, который ранее уже обвинял Бога в обмане. Помните, змей говорил, «Нет, не так». Что вам сказал Бог вот это? Нет, это неправда. И вот теперь то же самое говорит, по сути, Каин. Так, что сказал Бог? Нет, это несправедливо, это неправедно, это нечисто. Хотя Ева думала, что Каин был семенем Господа, Каин оказался семенем змея. Ну, конечно, в духовном смысле. Гнев и депрессия, уже гнездившиеся в сердце Каина, дополняются страхом. В 14 стихе он говорит, «Всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Если депрессии позволить развиваться, если не бороться с грехом в сердце, который вызывает эту депрессию, тогда депрессия переходит в еще более тяжелые формы. Это депрессия, которая сопровождается страхом. Человек начинает уже подозревать, что другие захотят его убить. Человек начинает бояться страха, начинает бояться других, начинает бояться возмездия, начинает бояться всего. Каин опасался, что его убьют близкие родственники, ведь он и сам не сжалился над своим родственником, над своим родным братом. Вы можете спросить, кто это близкие родственники, которые убьют его? Ведь в то время были только Адам, Ева, Каин, Авель. Авеля он убил, остаются только Адам и Ева. Ну, скорее всего, он не подразумевал своих родителей. В тот момент потомство Адама вряд ли было большим. У него должна была родиться как минимум одна дочь, которую Каин возьмет себе в жену. Однако рано или поздно появятся те, кто захочет отомстить Каину. Каин проживет очень долго. Вы помните, что Адам прожил 900 с лишним лет, и люди рождались. Адам прожил больше половины срока до потопа. И все это время человечество умножалось. Каин тоже прожил очень значительное время. значительное время, так что он мог, он застигнет, застанет то время, когда на земле будут уже сотни и тысячи людей, потомков Адама. Люди тогда, как вы помните из этой истории, жили долгое время, поэтому человечество, оно умножалось с очень большой скоростью. Так вот, Каин понимал, что рано или поздно появятся те, кто захочет отомстить Каину. Тот, кто не убоялся Бога, будет бояться людей. Однако Бог все равно даже такому человеку являет свою милость. Несмотря на все нечестие Каина, в Божьи планы не входило лишить его жизни. Посмотрите на 15 стих. «Сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И в этом Господь явил ему свою милость». Что это за знамение, вы можете почитать в комментарии на Бытие, я не буду на этом останавливаться, но мне хотелось бы извлечь из этого урок. Господь являет Каину милость. Даже такому порочному человеку, который отверг Божьи решения, отверг Божьи заповеди, насмехался над Божьим обличением, убил собственного брата и не признавал суд Божий справедливым. Даже к такому человеку Бог проявляет милость. Дорогие друзья, Бог полон милости. Бог полон милости к каждому из нас. Несмотря на всю нашу гордость, из-за которой мы либо хвастались, либо жалели себя, несмотря на все наши неправильные поступки, несмотря на все наше неправедное и несправедливое поведение, Бог полон милости к нам. И тот факт, что мы до сих пор живы, свидетельствует о Божьей милости. Дорогой друг, если ты до сих пор жив, это значит, Бог милостив к тебе. Не пренебрегай Его милостью, но внимай Божьему обличению. Принимай Божий призыв, склонись перед Богом и скажи: «Господи, прости меня, помоги мне удалить грех от моего сердца, помоги мне повиноваться Тебе». Наверняка многие из вас читали знаменитое произведение Джона Биньяна «Путешествие пилигрима». Вот в этом своем знаменитом произведении, как вы помните, он рассказывает о том, как христианин со своим другом, уповающим, идут в небесную страну. Это аллегория. Каждый герой имеет свое аллегорическое значение. Все события, которые происходят в этой книге, тоже аллегорически описывают жизнь христианина. Очень интересно читается, если кто-то не читал, рекомендую. И так вот, там описывается такая история. Следуя своим путем, однажды христианин и уповающий сбиваются с дороги и попадают в замок сомнения. В этом замке сомнения живет великан отчаяния. Этот великан женат на недоверии. Так зовут его жену. И вот великан отчаяния, когда на его территорию зашли, на территорию замка сомнения, зашли вот эти вот путники, христиане, христианин уповающий, он запер их в подвале своего замка и начал день за днем избивать. Кроме того, он не просто избивал их, это символизирует, конечно же, вот те переживания, те мучения, которые испытывает унывающий человек. Мало того, что он их терроризировал постоянно и доставлял им мучения, но он им проповедовал. Он проповедовал день за днем и убеждал их: «Ты отсюда не выйдешь. Твоя жизнь так и закончится в моем замке сомнений. Ты никогда не выйдешь из этих сомнений. Ты навсегда останешься у меня в плену. Тебе всегда будет так же плохо, как и сейчас». Он им проповедовал, и он говорил им то, что, конечно же, противоречит Божьему Слову. И поэтому он убеждал их, что им лучше оставить всякие попытки уйти из этого замка, справиться с этой ситуацией, и лучше просто покончить с собой. Положение этих людей было удручающим. И в один момент христианин даже произносит там такие слова: «Брат, что же нам делать? Мы в таких условиях долго не выдержим. Не лучше ли умереть, чем так жить? Даже могила кажется мне теплее этой темницы. Так не послушаться ли нам совета великана?» Однако им удается все-таки в один прекрасный день вырваться из этого замка сомнения. Они смогли вырваться из замка сомнения тогда, когда они вспомнили, что у них есть ключ обетования. Когда они вспомнили, что у них есть ключ Божьих обещаний, и этот ключ открывает двери замка сомнения, тогда они смогли убежать от великана отчаяния и вернуться на этот прямой путь, ведущий в небесную страну. Дорогой друг, если твоя жизнь сегодня полна уныния, если ты сегодня оказался вот в этом вот замке сомнения, под властью великана отчаяния и его жены недоверия, то возьми этот ключ Божьих обещаний. Держись за Бога и Его Слова, покорись Ему, и Господь освободит тебя от твоей депрессии. Давайте помолимся. Господь наш благой и милостивый, мы благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам многие важные уроки, Ты исправляешь неправильные представления о депрессии, которые навязывает нам современное общество и всякие ошибочные человеческие теории. Слава Тебе, что Ты показываешь нам Твою божественную оценку этого состояния и показываешь Твой божественный выход из этой пучины. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам не унывать, но уповать на Твои обетования, чтобы Ты помог нам не унывать, но бороться с грехом, не допуская ему места в своем сердце, не допуская ему отравлять нашу жизнь этими сомнениями и унынием. Помоги нам творить добрые дела для того, чтобы наше сердце наполнялось радостью в Духе Святом, ибо плод Святого Духа – это радость. Благослови нас, Господь, молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.